Во все времена к людям выходят фокусники, чародеи, маги. Часто они обманывают доверчивую публику, чтобы приобрести для себя мелкие суетные удобства. Иногда их имена даже запоминаются. Но после их смерти нет человека, который хранил бы в своей памяти к ним благодарность. Они никого не спасали, а их помощь была лишь обманом. Отец Иоанн Кронштадтский был в России единственным истинным святым чудотворцем нашего времени. Если бы Россия внимательнее прислушивалась к его молитве и пророчеству, то, возможно, многие тяжкие беды 20 века миновали бы ее стороной. А родился он хилым и слабым. Вместо плача издавал едва слышный то ли хрип, то ли стон. «Не доживет дитя и до утра», — испугались родители. И отец сбегал к священнику, который жил рядом, чтобы поскорее окрестить новорожденного мальчика. Все-таки если умрет, то крещеный. Батюшка пришел сразу. Дитя тут же темной ночью крестили и нарекли Иоанна. Начинавшийся день 18 октября 1829 года был как раз днем памяти великого святого Иоанна Рымского, монашествующего в Болгарии почти за 1000 лет до появления на свет новорожденного и основавшего там среди прекрасной природы Рымскую обитель. Едва мальчика окрестили, у него прорезался голос. Он стал энергичнее дергать ножками, словно этот обряд вдохнул в него новые силы. «Будет жить!» — радостно успокоил священник родителей. Отца новорожденного Вани звали Ильей, мать — Феодорой. Если проще, то Феодорой. И жили они в селе Сура Архангельской губернии Пенежского уезда. Рядом текли две реки. Малая речка Сура впадала в большую реку Пенел. А уж та несла воды свои в северную длину, чтобы рядом с Архангельском смешивались, расходились они в волнах Белого моря. Только от Белого моря до села, где родился будущий святой, прямым ходом через леса, холмы и болота версты цу. Кругом в реках водилось много рыбы. Дикие звери часто выбредали из леса в село, а жизнь была скудной. Несколько веков назад и избы были новые, и церкви. А ко времени рождения Иоанна все обветшало, подгнило, перекосилось. Сосуды в церкви были не золотыми и даже не серебряными, и золото. Старинные свои одеяния священники передавали из поколения в поколение. Сшиты они были несколько веков назад. Родной дом Ильи Михайловича Сергиева выглядел унылой лачугой. Почти все предки отца Иоанна служили в сельских церквах. Илья Михайлович был псалмщиком, дед его — священником. И место в жизни маленькому мальчику тоже было определено с рождения. Коли Бог даст, то выживет, будет при церкви псалмщиком. А уж если Господь и вовсе расщедрится, наградит его талантами, станет священником. Родители с первых лет жизни приучали ребенка к молитве. Отец каждый день брал сына в церковь, и мальчик знал правила богослужения раньше, чем научился читать. и прилуд творится страшно, трепетно. А с наукой чтения дело шло хуже. Когда ему ушел шестой год, отец принес в дом букварь. И мать, сама небольшая грамотейка, стала учить его азбуке. С того времени ученые и педагоги открыли много правил, как нужно легко и быстро научить ребенка чтению. Но даже и теперь некоторые дети поначалу мучаются. В прошлом веке наука чтения в простых семьях была очень трудна. Читать «аз», «буки», «ведить» кричали на маленького мальчика или девочку. Грамота не давалась маленькому отцу Иоанну долго. Ему было совестно, у взрослых и так мало времени, а тут еще он, такой непонятливый. Когда все взрослые уходили, Иоанн опускался коленями на холодный пол и, вглядываясь в потемневший от времени образ, молил Бога дать ему разумение. Однажды во время такой молитвы мальчик так горько плакал и так искренне просил Господа о помощи, что вдруг почувствовал, класс неожиданно как бы спала пелена. Он взял в руки книгу и стал читать слово за словом, страху за страхой. Когда Ивану пошел 10-й год, отец стал откладывать скудные свои деньги на учение сына. Однажды мать напекла деревенских коржиков, засушила сухарей, и отец с сыном отправились через леса, луга и реки в город Архангельск. В Архангельске было приходское училище. Отец показал маленькому сыну жесткую бедную постель, на которой ему теперь придется спать, тонкое застеленное одеяло, велел слушаться учителей, прижал в последний раз силу своего мальчика в груди и поспешил назад. Путь был не близок, а дома ждали церковь и хозяйство. Остался Иван один. Кругом шалили, шумно и весело разговаривали ученики, у которых родители тоже жили не в городе. А ему было печально. К тому же скоро выяснилось, что на уроках он не понимает того, о чем рассказывает учитель. Учитель, он же священник и стоящий рядом церкви, говорил неторопливо, громко, а до Ивана голос учителя доходил словно сквозь густой туман, как будто ему кто птичьим пухом заткнул уши. А когда наступило время, чтобы готовить домашнее задание, и Иван раскрыл учебник, в учебнике это и вовсе было ему ничего не разобрать. На другой день учитель его спросил, а он так не в попад ответил, что все стали смеяться, а сам учитель руками замахал. Получалось, что родители впустую потратили на его обучение последние свои деньги, а он числился неделю за неделей в последних учениках. Его уже и вызывать перестали, привыкли, что толку с него нет. Помощи Ивану ждать было неоткуда. Ученики настолько обогнали его, что им неинтересно было ему объяснять. Родители жили за 500 лет. И тогда он обратился к единственному, кто мог ему помочь. К Богу. Как и несколько лет назад, он упал на колени и, обливаясь слезами, стал молять о помощи. За окнами давно уж стемнело, а он стоял один на коленях в холодной молельной и продолжал молитву. И вдруг словно свет молнии одарил его. В этом добром свете весь мир, мысль и поступок каждого человека сделались ясны и понятны. На душе стало неожиданно легко и радостно. Ему ясно представился весь урок прошедшего дня. Он вспомнил все, о чем говорил учитель. Давно уже Иоанн не спал так спокойно, как в ту ночь. Едва расцвело, он вскочил с постели, взял учебник и вдруг почувствовал, что понимает все, что там написано. На уроке он вызвался отвечать. Товарищи по привычке сначала насмехались над ним, но потом смолкли. Учитель был поражен тоже. Иоанн отвечал так уверенно, так хорошо, как будто никогда не был худшим учеником в классе. Скоро он обогнал многих, и к концу курса, как лучший ученик, был переведен в духовную семинарию. В семинарии задавали много письменных уроков. Здесь и греческому учили, и латынь, а тетрадей не было. Но ученики знали, где брать бумагу. Их отпускали в город. И они шли в присутственные места. Там, куда люди с прошениями приходят, где писари разные бумаги оформляют. Бумаг ненужных в присутственных местах скапливается много. На одной стороне напишут, а потом, если не нужна, то его выбрасывают. Иоанн часто этому удивлялся. Как городские жители неэкономно живут. Лес учеб без пользы не пропадал. Клок сена зря не валялся. Здесь же, если бы семинаристы не пришли в присутствие за ненужной бумагой, ее бы и выбросили. А на ней столько еще можно было написать с другой стороны. По улицам городские жители везде слонялись, тоже было странно. И столько разнообразной еды, сколько продавали в городе, Иоанн никогда не видел. И пирожки, и растягай, и колбаса с сыром. А с коронным даже вкусные дни торговали. Бога не боялись. В каникулы учеников отпускали домой. Затем приплывали на лодке, затем присылали лошадь. А Иоанн шел пешком. Только путь был далекий, и сапоги жалко, стоптались бы. Но Иоанн нес их перевязанную нечистостью. Дороги были малохоженными, поросшими травой и кустарниками, но он свой путь находил. Ночью просился под крышу. В населениях его из дома пускали, давали поесть. А были места, где он спал вместе со скотиной и на клочке сена. Но было зато благодарен. Все-таки не под открытым небом. Летом на севере солнце всходит рано, день долг, можно идти и идти, а все светло. К своему селу он подходил с замирающим от радости сердцем. И все кругом, берег реки, луга, лес вдали на белых холмах, потемневшие от времени избы под высоким синим небом, все это показалось ему таким родным, прекрасным, что лучше этого места в мире было бы не найти. А дома его радостно встретила постаревшая мать, подросшие сестры. Отец был в церкви. Иоанн не стал дожидаться и сам в церковь побежал. А вечером пришли гости. Иоанн им рассказывал про городскую жизнь. Рассказывали, как в Архангельске то ли от немцев, то ли от датчан пришел груженный корабль, без трусов, хотя и с мачтами. Его паровая машина привела, которая внутри корабля стояла. И весь город собирался до корабля смотреть. Гости ахали и недоверчиво кивали. Чего-то только люди не придумали. Потом священник, чтобы проверить, как теперь учатся в семинарии, стал спрашивать Иоанна по Ветхому Завету. И остался ответами доволен. Не зря же его считали теперь первым учеником. и еще был светлый добрый сон. Как будто он, Иоанн, только взрослый, входит в огромный храм Божий. В храме тихо, мало людей, но перед иконой, на то положено, всюду горят свечи. Он, Иоанн, словно хозяин здесь, обходит иконы в драгоценных окладах, каких никогда прежде в церкви не видел, даже в Архангельске, приближается к роскошному иконостасу и все думает, да кто же священник здесь? И вдруг слышит голос, словно с неба. Ты есть здесь, пастырь. И сразу храм озаряется светом. На душе становится празднично, а сам он во всем священническом одеянии стоит перед алтарем. Сон этот он видел первый раз в семинарии, и потом вновь видел несколько раз. Духовную семинарию Иоанн закончил лучшим учеником в 1871 году. Его хотели направить учиться дальше. Лучшего ученика всегда направляли в духовную академию в Санкт-Петербург на казенный счет. Исполнялось ему тогда 22 года. Он очень хотел продолжить учение, но неожиданно случилось несчастье. Из родного села пришла весть, что умер отец. Матери и сестрам было теперь не на что жить. Он в семье единственный кормилец. Иоанн тут же решил в Петербург не ехать. Мечту продолжать учение забыть, а приобрести для себя место диакона или псалмонщика. Так бы, возможно, и случилось. Но мать с этим не согласилась. Мы с отцом двоим только мечтали, как радовались, что наш сын поедет в столицу. Да и лучше в голову станут умирать, но не допущу, чтобы ты лишился духовной академии. А с голоду я помирать не собираюсь. Ты там учись, а мы здесь прокормимся. Приехал Иоанн в Петербург. Прошел по Староневскому проспекту к Александру Невской лавре, а там и академия была рядом. Академическое начальство порадовалось его дивному каллиграфическому почерку и, узнав о его нужде, скоро предложило должность писаря переписывать в канцелярии бумаги за 9 рублей в месяц. Эту работу Иоанн исполнял все время учебы по вечерам. Канцелярии радовались на верного аккуратного писаря, а он полученное жалование каждый месяц отсылал матери и сестрам. В то время газеты часто писали о делах великого миссионера святителя Иннокентия. Иннокентий тоже был сыном бедного сельского канонаря. Так же, как Иоанна, Иннокентия привезли из глухого сибирского села в семинарию. А потом Иннокентий проповедовал Слово Божие на Алеутских островах. Под его руководством обученные им местные жители возводили храмы. Он спасал их от смертных болезней, обучал грамоте и нес свет разума. Теперь святитель Иннокентий был уже в сане архиепископа, и его пасторское служение распространилось на Камчатку, всю Сибирь и Китай. «Вот дело, которому можно посвятить всю свою жизнь», — думал молодой Иоанн. «Закончу академию и буду просить, чтобы определили меня тоже в Сибирь или Китай. На земле еще столько полудиких народов, и все они страждут услышать Слово Божие». Духовная академия помещалась в самом конце Александра Невской лавры. Дальше шли зеленые берега обводного канала, а чуть левее, на Шлиссельбургским трактом, отражал небо ровный голубой простор Невы. По Неве среди низких берегов плыли барки, парусные суда. Оттуда всегда дул влажный речной ветер. Иоанн полюбил эти места. Весной здесь повсюду цвела черемуха, потом сирень. Иоанн хотел готовиться к экзаменам в академический сад. Его еще называли митрополитом. Он проходил вдоль берега обводного канала, сворачивал к речке монастырки и входил в сад. В саду был большой пруд. По диагонали его пересекала аллея красивых дубов, кленов. С одним из кленов Иоанн подружился. Однажды он укрылся под этим кленом от внезапного дождя, и с тех пор, проходя мимо, всегда здоровался с ним. Кора у клена была шершавая, теплая. Иоанн не раз молился Господу, стоя рядом с этим деревом. Он часто молился Богу под открытым небом, и ему казалось, что вместе с ним в молении участвует вся природа. Академические науки увлекли Иоанна так же, как учение семинарии. Профессорами здесь были люди глубоко образованные, известные всей России. Они преподавали богословие, историю, философию, другие предметы. Молодой Иоанн, который раз, но теперь уже глубоко, со многими толкованиями изучил Ветхие и Новые Заветы, прочитал творения святых отцов Иоанна Златоуста, Филарета Московского, Дмитрия Ростовского, создателя книги «Ти». Теперь еще больше, чем прежде, хотел он стать священником, и о том молил Бога, стоя под знакомым кленом. А еще вновь пришло к нему детское сновидение. Уж в который раз он видел себя в огромном храме. Он подходил к нему издалека, северными дверями входил в его алтарь, видел все внутренности собора до мельчайших подробностей, а потом выходил южными дверями. Это сновидение явилось ему на последнем курсе незадолго перед выпуском. Спустя несколько дней Иоанн впервые приплыл в Кронштадт. Крепость Кронштадт была построена на острове Котлин посреди Финского залива и охраняла Санкт-Петербург с моря. Там у причалов стояли сотни больших и малых военных судов. Многопушечные парусные корабли-красавцы иногда летом заходили и в Неву, и сердце замирало от одного их вида. Моряки с военных кораблей тоже жили в Кронштадте, как и рабочие судоремонтного завода различных версий. А посредине острова, на просторной площади, мощенной булыжником, высился огромный Андреевский собор. Иоанн никогда прежде в Кронштадте не был и Андреевского собора не видел. Но едва вышел он на соборную площадь, как испытал странное волнение. Ему показалось, что он бывал на этом месте не раз и хорошо его знает. «Да это же тот самый храм, который мне снился», — подумал Иоанн, замерев от сладкого ужаса. И чем ближе он подходил к храму, тем труднее ему становилось сделать следующий шаг. Да как же это возможно? Как я мог видеть его во снах, если прежде здесь никогда не был? Все внутри храма, каждая его деталь были Иоанну знакомы. Ему даже показалось, что через мгновение из алтаря выйдет он сам и начнет служить. Но из алтаря вышел старый священник, на вид болезненный. Через месяц Иоанн закончил академию со степенью кандидата богословия. Выпускники академии один за другим подыскивали себе невест и скоропалительно женились. Священники посвящались или иноки, или женатые люди. У него невесты не было. Все эти годы он отдавал молитве, наукам, и про увеселение жениховства как-то не было. Но теперь он получил неожиданное предложение. Мы слышали, вы хотели поехать с индейцем в Северную Америку, или в Сибирь, или в Китай. Но в христианском просвещении нуждается и русский народ, сказали ему. Подумайте, протоиерей Константин Несрицкий уходит по старости на покой. Место его освобождается, у него есть дочь, Елизавета Константиновна. По старинному обычаю, самым желанным заместителем протоиерея Константина станет человек, согласный жениться на его дочери. Вы ведь холосты, и невесты у вас нет. Да, мы забыли сказать, к месту этому тоже надо плыть, но недолго. Кронштадт. Кронштадт? Переспросил Иоанн и почувствовал, как останавливается его сердце. Андреевский собор? В ответ согласно кивнули. Вы знакомы с отцом Константином? А может быть, его дочерью? Нет, я не знаком ни с кем, но я согласен, с трудом выговорил он. В тот миг он не мог объяснить никому, что увидел в неожиданном предложении саму волю Божию. Расскажи он о своих детских снах, о том, что знал Кронштадтский Андреевский собор до мельчайших подробностей, и еще не видя его до приезда в Петербург, кто бы ему поверил? Лишь спустя несколько лет отец Иоанн рассказал о своих правительских снах некоторым близким людям. Сам Господь с младенчества готовил его к пастырской службе, и теперь воля его свершилась. 12 декабря 1855 года Иоанн Ильич Сергиев в соборе святых апостолов Петра и Павла Петропавловской крепости был рукоположен в священники и стал отцом Иоанна. В первые же дни своего высокого служения церкви, написал позднее отец Иоанн, я поставил себе за правило, сколько возможно искренне относиться к своему делу, к пастырству и священнослужению. Строго следить за собой, за своей внутренней жизнью. Я стал вести дневник, в котором записывал свою борьбу с помыслами и страстями, свои покаянные чувства, свои тайные молитвы к Господу, свои благодарные чувства о избавлении от искушений, скорби и напасти. В каждый воскресный праздничный день я произносил в церкви слова и беседы или собственного сочинения, или проповеди митрополита Григория. Кроме проповедничества, с самого начала возымел попечение о бедных, как и сам бывший бедняк, и повел мысль об устройстве в Кронштадте дома трудолюбия для бедных, который и помог Господь устроить. В то время Кронштадт был городом странным. С одной стороны, могучая военно-морская крепость, с другой место, куда высылали из Петербурга пьяниц, бездельников, нищих, бродяг. Были здесь и заводские мастерские, куда приезжали малограмотные крестьяне из соседних губерний. Они надеялись получить здесь работу, но мест на всех не хватало, и они тоже невольно становились нищими бродягами и пьяницами. Все эти люди жили на окраине города. Кто мог из полусгнивших бревен и досок строил себе хижину, но другие жили землянами. Эти несчастные люди женились, обзаводились детьми. Во время богослужений они окружали Андреевский собор в надежде на подаяние. Иногда к собору подходил городовой и гнал их прочь. Молодой священник запретил городовому это делать. Вы взгляните на их рожи, отец Иоанн, пьяные, в синяках, чистые разбойники, исчадия ада. Ему тут копейку подадут, а он за углом ее и пропьет, оправдывался городовой. От них чистой публики житья не стало. нужно любить всякого человека, и в грехе его, и в позоре его, думал отец Иоанн. Человек несет в себе образ Божий, и его не надо смешивать со злом, который иногда поселяется в людях. Молодой священник стал обходить лачуги и землянки, знакомиться с их жителями. В некоторых землянках он обнаруживал больных и на свои деньги покупал им лекарства. В других видел людей без одежды, без обуви, и тогда отдавал им свои. Несколько раз возвращался он домой без сапог. Жена, пока еще не привыкла к нему, встречала его удивленно. Счастливых семей, Лиза, и без нас много, а мы с тобою давай посвятим себя на служение Богу. Так сказал он ей уже в первый день супружеской жизни и с тех пор относился к ней как к сестре. Некоторые из бедняков были незаслуженно обижены чиновниками, и молодой отец Иоанн стал хлопотать по их делам. Каждый день жители города видели своего священника, идущим на окраину с съестными припасами для одних и лекарствами для других. Часто он уговаривал врача и вел его к кому-нибудь из больных. «Это не священник, а юродивый какой-то», — возмущались некоторые горожане. «Его дело службу в церкви вести, а он с нищими забавляется». Часто нищие ждали молодого отца Иоанна уже с самого утра у его дома. Потом, когда он шел в храм, они толпой сопровождали его по улице. Таким непривычным поведением священника сначала были недовольны многие. Газеты стали помещать на него карикатуры и печатать издевательские статьи. Церковное начальство стало получать письменные жалобы. Его даже вызвали для объяснений и запретили выдавать ему на руки жалования. Потому что он, как только получал какие-нибудь деньги, сразу раздавал их бедствующим. Большинство людей подозревало молодого священника в какой-то ловкой хитрости, и лишь некоторые верили в его искренность. Но он продолжал то дело, которому служил. А служил он Господу и тем, кто нес в своей душе его образ, людям. Об отце Иоанне передавали много историй. Одну из них рассказал пожилой человек, который считал, что жизнь его пошла бы прахом, если бы не молодой кронштадтский батюшка. Он был ремесленником. Ему исполнилось года 23. После работы он любил зайти в кабак, выпить водки. У него было двое маленьких детей. Жена часто не знала, на что купить им еду. И тогда она шла просить милости. Однажды ремесленник пришел домой, как обычно, на веселе, и увидел в своей лачуге молодого батюшку. Батюшка держал на руках маленького сынишку ремесленника, что-то ему ласково говорил, а тот серьезно слушал. Ремесленник собрался было ругаться, кто это звал и чего ходить по чужим домам. Но взгляд у священника был такой ласковый и одновременно серьезный, что ремесленнику стало совестно. А священник словно прямо в душу своими глазами заглядывал и говорил приветливо: «У вас в вашей каморке настоящий рай, потому что там, где дети, там всегда тепло и хорошо душе. И жена у вас какая заботливая. Так стоит ли этот рай менять на кабацкий чад? Взгляните, как детишки вас любят и как на вас похожи. Вам, конечно, трудно живется. Я понимаю, потому вы в кабак и ходите. Вы в этом совсем не виноваты. Это жизнь тяжелая виновата. Только кабак разве кому жизнь лучше?» Поговорил молодой батюшка с ремесленником и направился к двери. А ремесленник сидел, потупившись, и плакать ему хотелось от стыда за самого себя. В тот вечер он поклялся никогда больше водки не пить, и эта клятва изменила его судьбу, помогла вырастить двух хороших сыновей. Похожие истории могли рассказать многие жители окраины. Но однажды с отцом Иоанном произошла история, которая поразила его самого. Когда кто-нибудь в Кронштадте заболевал, верующие приходили в храм и просили у отца Иоанна молитвенной помощи. Иоанн никому не отказывал. Он молился и как бы передавал больного человека в руки Божии, чтобы над болящим исполнилась его святая воля. Неожиданно к отцу Иоанну подошла после службы старушка, которую он хорошо знал. Она была глубоко верующей женщиной и всю свою жизнь исполняла христианские заветы. «Помолитесь, батюшка, о выздоровлении моего сына. Сын у меня тяжело болен, и врачи его приговорили. Одна надежда на вашу молитву, — стала просить старушка. Вы только не просто так молитесь, а попросите у Бога, чтобы сын мой выздоровел. Он у меня один. Как же я могу так дерзко просить у Господа, — испугался отец Иоанн. Я могу, как обычно, попросить, чтобы он исполнил свою волю. А уж какова воля Божия, знать мне не дано. Нет уж, батюшка, сделайте, как я прошу. Я верю, Господь услышит вашу молитву. Только вы поскорее приступайте, а то сын мой очень плох, не дождется. И отец Иоанн начал молиться. Он исповедовал Господу свою греховность и ничтожество, и все же просил для болящего именно исцеления. Неожиданно во время молитвы он почувствовал свет в своей душе и облегчение. «Идите спокойно домой», — сказал он, выйдя к старушке. «Я верю, что сын ваш скоро выздоровеет». Старушка послушно отправилась к сыну, а уже через несколько дней пришла вместе с ним в храм. «Спасла его ваша молитва, батюшка, и, видите, поправляется. Да не молитва моя спасла, то исполнилась воля Божия», — смиренно объяснил отец Иоанн. Через несколько дней к нему снова подошли и попросили помолиться за исцеление. И снова его охватила робость. Возможно ли ему, простому смертному, обращаться столь дерзко и напрямую к самому Господу? Но он все же решился. И вновь молитва помогла. Больной быстро выздоровел. Скоро о том, что по молитве отца Иоанна совершаются дивные чудеса, знал уже весь Кронштадт. Потом слухи об этом распространились по Петербургу, а потом и по всей России. Однажды отец Иоанн приехал в родное село генералиссимуса Суворова Тынчанское. В это время там находилась целая комиссия профессоров военной академии. Когда отец Иоанн приезжал в какой-нибудь город, его встречали теперь многие тысячи людей. Они заполняли вокзальные площади, соседние улицы. Все надеялись хоть на мгновение оказаться рядом со знаменитым священником-чудотворцем. Военные профессора над этой славой слегка подшучивали, а рассказы о чудесах считали выдумками. В селе Кончанском им по несколько раз в день попадалась несчастная женщина. Она много лет была психически больной, ее никто не мог вылечить. Грязная, босая, в рваной одежде она бесцельно бродила по улицам села, время от времени выкрикивая бессмысленные фразы. Когда-то у нее было хозяйство, дети. Дети давно уж выросли, а она о том и не помнила.
Подведем ли ее к этому новому чудотворцу, решили испытать его профессора. Вот она позорится, когда не сможет с ней сладить. Едва отец Иоанн приехал в село и сошел на землю, как тут же рядом оказались военные профессора с той несчастной женщиной. Но стоило священнику только взглянуть на нее, как она вздрогнула, словно пронзенная молнией, и в ее глазах впервые за много лет появился смысл, а вместе с ним и ужас. «Что ты, не бойся!» — ласково успокоил ее Иоанн. «Иди спокойно к себе домой. Там тебя давно ждут, а все страшное уже позади». Женщина послушно повернула к дому и пошла сначала медленно, а потом шаги ее стали ускоряться. Все молча с удивлением смотрели в ее сторону. Наконец, когда она приблизилась к своему дому, то почти сбежала в его ворота. Там ее встретили дети, которые уже стали взрослыми людьми. Впервые за много лет она узнала их и со слезами бросилась обнимать. А через несколько часов уже умытая, переодетая в чистое платье, вместе с детьми она пришла к отцу Иоанну благодарить его за излечение. Военным профессорам оставалось лишь одно — составить обо всем увиденном честный научный протокол и поставить под ним свои подписи. С 1872 году отец Иоанн напечатал в газете «Кронштадтский вестник» воззвание к жителям Кронштадта. Кому неизвестны полки кронштадтских нищих, мещан, женщин и детей разного возраста, спрашивал он. Причин кронштадтской нищеты и бедности множество. Вот главные. Бедность от рождения, бедность от сиротства, от разных бедственных случаев. Например, от пожара, от кражи, от неспособности к труду по старости, болезни или маловозрастности, бедность от потери места, ленности, от пристрастия к хмельным напиткам и в наибольшей части случаев от недостатка средств, с которыми можно было бы взяться за труд, порядочной одежды, обуви, инструмента или орудия. Так писал отец Иоанн и убеждал. Ведь это братья наши. Он призывал всему кронштадтскому обществу, духовному, военному, чиновничьему, торговому, мещанскому образовать из себя попечительство или братство по примеру существующих в некоторых городах, в том числе в Петербурге, и соединенными силами заботиться о приискании для нищих общего жилья, рабочего дома или местного училища. Теперь многие уже верили отцу Иоанну, и общество стало собирать деньги, кто сколько мог. В Кронштадте для этого отвели специальный участок, и через несколько лет на нем стали строить дом трудолюбия. Потом вокруг него вырос целый городок. Это было удивительное место. Там открылись свинковые и картофельные мастерские. На них работало больше 8000 человек. Любой, кто не мог найти работу и не имел особой специальности, мог прийти в мастерскую и сразу приступить к делу. Потому отец Иоанн и открыл именно такие мастерские, чтобы без всякого обучения люди могли бы сразу зарабатывать себе деньги на жизнь, особенно дети и подростки. Дети и подростки могли записаться в мастерские, где обучали различным ремеслам. Для детей в этом доме были открыты бесплатная начальная школа, бесплатный рисовальный класс, библиотека, зоологический кружок и кружок военной гимнастики. Для взрослых в доме трудолюбия работала воскресная школа. Устраивали народные чтения на религиозные, исторические и литературные темы, была бесплатная народная библиотека. А еще открыли приют и в загородную летнюю дачу для детей, морозильник для бедных женщин и большой каменный ночлежный дом. Тут же работали бесплатная поликлиника и народная столовая, которая каждый день выдавала около 800 бесплатных обедов. Отец Иоанн настаивал, чтобы помогали всем. Ведь в беду мог попасть любой человек, любого возраста, состояния, национальности и веры. И каждый, кто приходил, получал помощь. При доме трудолюбия был открыт и храм во имя святого благоверного князя Александра Невского. Здесь же человек мог получить немного денег или одежду и обувь. Об отце Иоанне писали все газеты России. Каждый день из разных мест страны приезжали паломники, чтобы только взглянуть на него. Для паломников пришлось построить специальную дешевую гостиницу. О чудесном случае исцеления, который произошел с его бабушкой, рассказал знаменитый православный священник и богослов отец Александр Меньшов. В начале века бабушка его жила в Витебске. Она тяжело заболела, врачи нашли у нее опухоль. Отказались оперировать, и бабушка едва ходила, готовилась встретить смерть. В те дни в город приехал отец Иоанн Кронштадтский. Как везде, встречать его пришли толпы людей, и вокзал, и ближние улицы были забиты. Но бабушку привела соседка. Она же помогла бабушке пробиться к отцу Иоанну. «Так я ведь еврейка, хожу в синагогу. Разве православный священник согласится помочь мне?» — волновалась бабушка. И все же в тот момент, когда отец Иоанн приблизился, она попросила его о помощи. Всего лишь мгновение он глядел на нее, но сразу все понял. «Я знаю, вы другой веры, но вы так глубоко верите в Бога, что Он поможет вам. Идите домой, и скоро вы поправитесь». Соседка помогла бабушке вернуться домой. А очень скоро ее опухоль стала проходить, рассасываться. Когда через месяц бабушка пришла к врачам, и только с удивлением и радостью разводили руками. Бабушка совсем выздоровела и прожила еще много лет. Об этом случае Александру Меню рассказывали с детства, и он уже со школы решил стать православным священником. Отец Иоанн Кронштадтский помогал всем и молился за всех людей, которые к нему приходили. Он не разделял их на нации и веры. Его уже все звали Иоанном Кронштадтским. Даже он сам стал часто подписывать письма и бумаги не своей фамилией Сергиев, а именно так. День отца Иоанна начинался всегда около 3 часов ночи. В это время в Кронштадте за окнами всегда темно, даже в летние июньские длинные дни. Отец Иоанн Кронштадтский быстро вставал и готовился к служению божественной литургии. Литургия — слово греческое. Оно переводится как «общее дело» или «общее богослужение». Обычное богослужение проводится в храме каждый день. Божественная литургия — служба особая, в центре ее — таинство Евхаристии. Евхаристия — слово тоже греческое и переводится как «благодарение». Это одно из самых важных таинств церкви, которое напоминает о вечере Господней. Здесь освящаются хлеб и вино. Принимая их, верующие причащаются, то есть соединяются с самим Христом, с его плотью и кровью. Божественная литургия требует особой отдачи от священника. Это непрерывный горячий молитвенный порыв к Богу. Никто в России не мог служить божественную литургию ежедневно. Для этого и не требовали. Но отец Иоанн Кронштадтский решил служить ее каждый день и служил многие годы. Около 4 часов ночи он выходил из дома, чтобы идти в Андреевский собор к утренне. Здесь, в ночных сумерках, его всегда поджидали толпы нищих. Сначала он раздавал им милостыню сам, но количество их прибывало. Люди ехали со всей России, чтобы получить милостыню из рук отца Иоанна. Тогда ее стали давать специально назначенные им люди. В соборе за утренней отец Иоанн всегда читал канон сам. Огромный Андреевский собор был наполнен толпами молящихся. В ночном полумраке их лица освещали колеблющиеся огни свечей. Перед началом литургии всегда была исповедь. Сначала, в первые годы, когда верующих в храме было меньше, они исповедовались, как было заведено, каждый по отдельности. Но потом, когда стали собираться тысячи, отдельная исповедь была уже невозможной. И отец Иоанн вел общую исповедь. Перед исповедью он читал громким, чистым голосом, так что слова проникали в душу каждого. Он читал молитвы. Многим казалось, что в эти мгновения священник разговаривает с самим Богом. Слезы умиления лились из его глаз, но он не замечал их. Он переживал в это время всю историю отношений человека с Богом, всю любовь и страдания Господа из-за людской греховности. Не все входили в собор с верой в душе. Были сомневающиеся, были пришедшие из любопытства, бывали даже насмешники. Но молитва отца Иоанна перерождала их, соединяла вместе в едином порыве к Господу. Бог дал нам жизнь. Он о нас беспрестанно печется, а мы его дары употребляем на зло, грязним его образ, надругаемся над его любовью и долготерпением. Кайтесь, грешники, летел над головами молящихся голос священника. В храме начинались всхлипывания верующих. Отец Иоанн перечислял их грехи, и толпа с каждым мгновением рыдала все громче и громче. Многие, прижав ладони к лицу, каялись в таких грехах, в которых бы не признались и близкому другу. Отец Иоанн, словно охваченный внутренним пламенем, очищал их души. После общей исповеди было причащение. Причастие выстраивались все, кто был в храме. На святом престоле стояло по несколько больших чаш. Из них священники, сослужившие отцу Иоанну, приобщали верующих одновременно. Такое причащение продолжалось больше 2 часов. Обычно во время службы священникам передают записки, в которых верующие просят помолиться за того или другого человека. Отцу Иоанну приносили прямо в алтарь пачки писем и телеграмм со всей России. Он тут же читал их и молился за каждого просящего. После службы отец Иоанн выходил из храма и отправлялся на пароход, чтобы плыть в Петербург. Толпы верующих его сопровождали и тут. В Петербурге он навещал многочисленных больных, ходатайствовал за обиженных и возвращался домой поздней ночью, чтобы в 3 часа начать новый день. В таком напряжении духа Иоанн Кронштадтский жил постоянно. И многие говорили, что отец Иоанн совершает ежедневный христианский подвиг. Толпы верующих встречали его в любом месте, куда бы он ни шел. Когда жители различных городов стали умолять, чтобы он посетил их, он совершил путешествие по Волге на пароходе. Толпы людей при этом бежали по берегу, стараясь не отстать от судна. Стоило же пароходу приблизиться к причалу, как все они опускались на колени. Если он ехал в коляске, люди хватались за колеса, не думая о том, что могут покалечиться. Отцу Иоанну, которому было всегда дорого смирение души, такая слава была неприятна, но он спросил ее как еще одно испытание. Особенно ему стало печально, когда он узнал, что в разных местах страны люди стали образовывать секты его имени. Чаще это были малограмотные крестьяне. Они объявляли отца Иоанна воплощением Иисуса Христа на земле и называли себя иоаннитами. Иоанн Кронштадтский боролся с вождями тех сект, отказывал им в причастии, ездил в села, где они объявлялись, и разоблачал их. Ни одному святому на Руси, а может быть и во всей истории церкви, не приходилось бороться с таким диким суеверием, поклонением себе, как самому Богу. В октябре 1894 года отец Иоанн узнал, что в Крыму, в Ливадийском дворце, умирает император Александр III, и поспешил туда. Государь узнал, что к нему приехал всенародный святой чудотворец, и очень обрадовался. Сам он не решался просить отца Иоанна молиться за него. А теперь они, в уединенной комнате дворца, стояли на коленях рядом и вместе молились. После совместной молитвы царь почувствовал себя легче. Святой Иоанн Кронштадтский знал, что облегчение это временное, и из дворца не уходил. Он понимал, скоро понадобится вновь. 5 дней царь чувствовал себя хорошо. 5 дополнительных дней жизни подарила ему совместная молитва. На 6-й день государю снова стало плохо. Умирая, царь попросил отца Иоанна возложить свои руки на его голову. «Когда вы держите свои руки на моей голове, я чувствую большое облегчение, а когда отнимаете, очень страдаю. Не отнимайте их». И отец Иоанн не отнимал свои руки до последнего мгновения жизни царя. Когда Иоанн Кронштадтский был еще молодым батюшкой, его попросили вести уроки закона Божия в городском училище и Кронштадтской классической гимназии. Для учеников это были особенные уроки. Тогда в каждой школе при входе лежали розги. Розгами наказывали всех провинившихся. У отца Иоанна не было провинившихся и плохих учащихся. На его уроках было интересно и весело. Священник рассказывал увлекательные истории или говорил о своих переживаниях так, словно доверял важную тайну близким друзьям. И ученики после каждого урока чувствовали, как укрепляется их дух. Однажды отец Иоанн выходил из гимназии и увидел в дверях понурого ученика и заплаканную мать. Мать на последние деньги хотела дать сыну образование, а сейчас его приговорили к исключению за неспособность к лени. В кабинет директора гимназии отец Иоанн вошел вместе с матерью ученика. «Прошу вас, не исключайте этого ребенка. Из него вырастет полезный член общества», — обратился он к директору. Директор гимназии колебался. «Вы даже не представляете, как он отстал по всем предметам. Сидеть ему на уроках, значит, впустую тратить родительские деньги. Что толку, если я его оставлю? Ему же все равно не догнать своих сверстников». Я тоже был когда-то самым отстающим учеником, а потом стал первым. поручить ребенка мне. Директор не посмел отказать отцу Иоанну, и мальчика оставили в гимназии. Отец Иоанн в тот же день пришел к нему домой, а потом они вместе посидели в саду под деревом около дома. Отец Иоанн рассказывал ему о своем детстве, расспрашивал о друзьях, о том, что ему нравится в жизни. Постепенно он выяснил, что мальчика в один из дней несправедливо наказали розгами, и он с тех пор так стал бояться наказания, что думал об этом все уроки подряд и не слышал объяснений учителей, хотя и сидел тихо. «Теперь тебя никто не накажет», — твердо сказал отец Иоанн. В тот же вечер он зашел к тому педагогу, из-за которого мальчика несправедливо выбрали, все ему рассказал и упросил извиниться перед мальчиком. Утром на первом уроке педагог зашел в класс и грустно сказал: «Прости меня, брат, я перед тобой виноват, что не разобрался тогда. Клянусь, больше этого никогда не повторится». Этот же педагог дал мальчику несколько бесплатных дополнительных уроков. И скоро никто не говорил об исключении. Мальчик закончил гимназию в числе лучших и сам потом стал профессором. 25 лет преподавал отец Иоанн. Но пришло время, когда ему пришлось оставить и городское училище, и гимназию. Иначе он не сумел бы справиться со всем служением, которого от него ждали люди. За эти годы многие педагоги состарились. У него уже учились дети тех родителей, которые сами когда-то были его учениками. Последний раз он проходил мимо здания гимназии, а все, и учителя, и ученики, махали ему на свет. В первые дни своего служения отец Иоанн вел дневник. Кроме этого он писал статьи, проповеди. Когда он стал знаменитым, многие издатели просили разрешения опубликовать его проповеди. Некоторые старались записывать их прямо в храме. Наконец он, перечитав свой дневник, уступил их просьбам. Там не было записей, которые люди обычно делают со скуки. Перечисление мелких суетных подробностей, как поел, как поспал. Это был дневник духовной жизни великого пастыря. Много лет ежедневно он записывал сюда свои мысли, что приходили во время молитвы и созерцания, на мгновение благодатного озарения души, которым он удостаивался от всепросвещающего Духа Божия. Эти записи, когда их издали, заняли 3 больших тома. Книгу он назвал «Моя жизнь во Христе». Она стала настоящим учебником духовной жизни для всех, кто хотел жить по-христиански. Ее читали не только в России. Скоро книгу отца Иоанна Кронштадтского перевели на многие языки. И в некоторых неправославных странах она тоже стала любимым чтением. Позже были изданы другие сочинения великого пастыря и чудотворца. И по-прежнему он выходил из дома в ночных сумерках и направлялся к собору. По-прежнему его встречала толпа. Часто в этой толпе одной рукой он брал деньги от пожертвователей и тут же другой отдавал эти деньги нуждающимся. Говорили, что достаточно ему было на мгновение взглянуть в лицо человека, и он сразу определял все его нужды. «Батюшка, да там 1000 рублей, а вы их бродяги сунули», — ахнул однажды купец, когда вручил отцу Иоанну конверт с деньгами, а так немедленно отдал их бедняку. «Его счастье», — ответил отец Иоанн. И бедняк, возможно, первый раз досыта накормил детей и жену, отложил деньги на какое-нибудь полезное занятие. А потом, перестав быть бедняком, сам пожертвовал денег намного больше, чем получил в этот раз от отца Иоанна. Больше всего печалило отца Иоанна Кронштадтского больное общество. Интеллигенция, люди образованные, словно сговорились с разрушением государства российского. Революционеры подкладывали бомбы и заодно с теми, на кого охотились, убивали десятки непричастных простых людей. А общество этих революционеров поддерживало. Газеты, которые называли себя прогрессивными, травили отца Иоанна за то, что он всю жизнь помогал бедным. По их мнению, он, построив дом трудолюбия и накормив тысячи нищих людей, отвлек их тем самым от классовой борьбы. Они считали, что вместо милостыни он должен был раздать им револьверы и повести на борьбу с царизмом. Но другой власти для России отец Иоанн в то время не видел. Он и сам понимал, что в стране много несправедливого, поборолся с несправедливостью как мог, старался объединить российское общество, а не оскалывать его. Он очень хорошо видел, сколько прольется крови, если политические партии поднимут народ российский на революцию. Если в России так пойдут дела, и безбожники, и анархисты-безумцы не будут подвержены праведной каре закона, если Россия не очистится, то она опустеет, как древние царства и города, стертые правосудием Божиим с лица земли за свои безбожия и свои беззакония, писал он. Но эти его пророчества, люди, которые считали себя тогда образованными и передовыми, не сумели услышать. Отец Иоанн Кронштадтский прожил 79 лет. И каждый год его служения был подвигом христианской жизни. 20 декабря 1908 года в 7 часов 40 минут утра сердце великого праведника остановилось. Обряд отпевания был совершен в том соборе, в котором он служил Богу и человечеству более полувека. За свою жизнь он не только помог спастись многим тысячам людей, не только поддержал их в самые трудные дни, написал много полезных для духовного развития книг, но и основал несколько монастырей. В одном из них, Иоанновском, на реке Карпинске в Санкт-Петербурге, решено было его похоронить. Тот монастырь был назван в честь небесного покровителя, Иоанна Рыльского. А теперь он становился и местом упокоения самого отца Иоанна. На пароходе тело великого праведника из Кронштадта перевезли в Ораниенбаум. Там его ждали тысячи рыдающих людей. Толпы верующих стояли на всем пути до Петербурга. Говорили, что так на Руси еще не провожали никого и никогда. В Петербурге на всех улицах похоронную процессию встречали войска, выстроенные шпалерами. Военные духовые оркестры исполняли прощальные мелодии. Усыпальницу отца Иоанна Кронштадтского можно навестить и сегодня. Находится она в нижнем храме Иоанновского женского монастыря на реке Карпушке. На поместном соборе Русской Православной Церкви, который проходил 7-8 июня 1990 года, Иоанн Кронштадтский был канонизирован. День памяти святого праведного Иоанна Кронштадтского чудотворца православная церковь отмечает 20 декабря.